Алексей Ильич, после вашего выступления в Сретенской духовной семинарии поступило очень много вопросов. Некоторые из них я хотел сейчас зачитать. Почему вы считаете, что современному человеку полезно знать, что муки будут не бесконечными? И принимаете ли вы противоположную точку зрения, в защиту которой также много высказываний апостолов и святых отцов?
Дело в том, что точка зрения, которая существует в наследии святых отцов о невечных муках, она является достаточно такой очевидной и яркой. И не говорить о ней сейчас в наше время было бы просто неудобно. Дело в том, что это, если в науке, когда утаивается какая-то часть фактов, то этим самым свидетельствуется, что здесь подход уже совершается не научный, а предвзятый. Так вот, и здесь то же самое. Первое, почему я считаю нужно сказать, чтобы не получилось такого, что когда многие увидят, что, оказывается, целый ряд святых отцов говорит о том, что все-таки спасение в конечном счете принадлежит всем, а об этом мы умалчиваем, то могут обвинить само христианство или, по крайней мере, само богословие наше в предвзятости и какой-то нарочитости. Это первая причина. Вторая причина вызвана чисто соображениями практического характера. Многие люди обращаются почаще буквально со слезами, когда говорят, что вот мой отец, моя мать или дед и так далее, мои родственники не имели никакой возможности быть христианами, да и ничего не знали даже о христианстве. Они скончались. А мы слышим, что в церкви утверждение прямое. Все те, кто не принял крещение или не был вообще членом церкви, или был атеистом, все не погибнут навечно и навсегда. И это, конечно, людей приводит в состояние тяжелейшего расстройства. И, наконец, я бы сказал, еще третья причина заключается вот в чем. Что если попытаться сопоставить, а это не так трудно, сопоставить то количество праведников, о которых мы постоянно слышим, что именно только они спасутся, причем праведников именно православной веры, то мы можем увидеть, что это же ничтожное число людей по сравнению со всем тем количеством и множеством человечества, которое имеет место. Соотношение потрясающее. Вы возьмите только количество православных. Так, ну, приблизительно считают сейчас в мире, ну, может быть, 250 миллионов, может быть, 300. Ну, это условно, сами понимаете. И дело вот какого рода, что из этих даже православных, сколько там праведников? По какой-то статистике у нас, например, говорят, что из всех тех, кто считает себя православным в России, примерно только 5% являются людьми, которые, ну, живут по церковным правилам и посещают церковь. Только 5% даже из православных. Я думаю, что такая же ситуация и в других православных церквах. Так вот, теперь сопоставьте. Значит, какое же количество даже из тех, кто живет, допустим, по-православному хорошо, допустим, что они праведники, допустим, что они все эти 5% спасутся, или 10, из этих 250 миллионов, а миллиарды? Миллиарды людей погибнут. И вот отсюда прямой вызов, причем не какой-нибудь, а буквально ожесточенный, когда прямо утверждают, Вы, ваша церковь и ваше православие, оно проповедует или содержит, по крайней мере, проповедь о ужасной эсхатологии, в которой, любви вообще нет. Ничтожная доля процента, по-вашему, спасается, а миллиарды и миллиарды, десятки миллиардов людей пойдут на вечную муку. Так кто же есть ваш Бог? Бог знал, что это будет. И, значит, Он сотворил человека для того, чтобы миллиарды пошли на бесконечные мучения. Вот. С этим вопросом приходилось неоднократно встречаться. И этот вопрос, он все чаще выходит на повестку дня. Вот. Поэтому, учитывая вот эти три пункта, по крайней мере, которые бросаются сразу в глаза, я и подумал, что надо бы сказать о том, что в православной церкви как раз нет такого безусловного учения о спасении ничтожного процента из православных христиан и бесконечного количества гибели всех других людей. Вот это то, что называют мрачная эсхатология, она, конечно, вызывает недоумение. Вот чем обусловлена моя попытка показать, что имеет место в церковном учении по данному вопросу.
Алексей Ильич, вот сейчас церковь пользуется большой поддержкой государства, и мы не видим в средствах массовой информации какой-то сильной критики церкви. Ведь эта ситуация может поменяться, тогда этот вопрос как-то могут использовать критики церкви в своих целях.
Да, это замечание справедливо. Я даже не сомневаюсь. С одной стороны, действительно, сейчас ощущается некая рука, которая не позволяет нашей прессе говорить о некоторых вещах в отношении церкви. Но если она будет отнята, то, конечно, это учение о бесконечном множестве людей, которые пойдут в вечное мучение, будет являться одним из самых серьезных аргументов, да, против православия. Именно против православия как такового, то есть против христианства. А для нашего времени, сейчас, когда мы непрерывно слышим о тех гонениях, которые идут на христианство, не только там в странах где-то Азии и, да, в мусульманских странах, но, оказывается, даже в Европе, даже в Соединенных Штатах Америки, в странах, которые хвастаются своей свободой, когда мы видим эту тенденцию борьбы с христианством, то в данном случае этот аргумент окажется очень сильным против христианства. И я бы хотел в связи с этим еще сказать, что это же вопрос, имеющий самое серьезное апологетическое значение. Для апологетики это главнейший вопрос. И без его объективного рассмотрения, мне кажется, что мы не сможем дать надлежащий ответ на те вызовы, которые сейчас уже звучат и которые будут звучать с еще большей силой. Да. Небольшая группа будет спасена, а все человечество фактически по сравнению с процентом спасающихся погибнет. Кажется, все человечество. И оказывается, Христос принес эту жертву, опять-таки, за кого? За очень ничтожную группу людей. Ведь фактически все человечество ведь погибнет, если сопоставить количество православных с остальным человечеством. Вот сейчас 7 миллиардов православных, как уже говорили, 250-300 миллионов. Из них сколько этих праведных-то? Православных. И что же тогда получается? То есть Господь сотворил человечество для вечных мучений. Неужели такая проповедь православия может помочь людям обратиться к православию? Потом, это же такое утверждение делать, это же опасно. По той простой причине, что, оказывается, целый ряд святых отцов говорят прямо противоположное. Наши богослужебные книги опять-таки говорят сплошь и рядом. Посмотрите, наша кто их? Да. Сколько в нем слов, прямых слов о спасении всего человечества. Посмотрите, песнопение. Днесь спасение миру быть. Какому же миру спасение? Это миру или кому? Вот в чем дело. Здесь надо быть очень осторожным, внимательным и объективным, и честным.
Если после адских мучений всякий человек может спастись, то зачем тогда приходил Христос? Зачем тогда быть православным? Если по завершении истории Бог будет все во всем, то не обесценивается ли этим сама христианская религия со всеми ее истинными заповедями и духовно-нравственными ценностями? Ибо если все спасутся, то не все ли равно, как верить и как жить?
Ну, это вопрос задает человек, который, видимо, совершенно не знаком с христианским вероучением. Ибо самый центральный пункт, основной, главный, не знаю, какие слова даже подобрать, и гласит у нас, что спасение произошло только в результате жертвы Христовой. Поэтому даже ветхозаветное человечество, даже праведники, самые великие праведники по учению Церкви, еще не имели вот той полноты спасения и блаженства, да, которая предназначена человеку. Только благодаря жертве Христовой произойдет спасение. И об этом пишут все святые отцы. Поэтому данный вопрос, ну, вот он проистекает из незнания. Я вообще скажу, довольно много вопросов, которые ставятся в связи с этой темой, они проистекают из какого-то поверхностного знакомства или подчас просто плохого знания христианского вероучения. Поэтому совсем не все равно. Не все равно. Не все равно и по другой причине. По той причине, что христианство и эти святые отцы, которые даже говорят о том, что будет спасение всего человечества, и они предупреждают даже и говорят, что муки-то будут, посмертные муки, и что эти страдания не какие-нибудь, а они тяжелейшие даже страдания, очень тяжелые. И я думаю, что для каждого человека становится понятным, почему так настойчиво предупреждает христианство и Господь в своем учении, и апостолы, и святые отцы, почему так настойчиво призывают к правильной человеческой жизни. Почему? Чтобы избавиться от этих страданий. Ведь это просто часто задают вопрос люди, которые в данный момент, когда они пишут, они здоровенькие и не болеют. А вот если бы в это время заболел бы только зуб, да по-настоящему, то, по-моему, он бы уже, наверное, скорректировал бы свой вопрос и понял бы, что даже эти не вечные мучения, так сказать, временные, как мы говорим, что да избавит Бог от них, тем более, если они будут иметь серьезный и тяжелый характер. Да, поэтому нужно иметь это в виду и понимать, что да совсем не все равно, как верить. Если православие указывает правильный путь, то нужно, наверное, исследовать этому правильному пути. Господи, в самой простой ситуации в лесу заблудились, и то ищут правильного пути. Они говорят так, они все ли равно, земля круглая, можно из другой стороны прийти домой. Никто так не захочет. А здесь тем более, что Церковь совершенно решительно говорит о том, что неправильная, неправедная, то есть жизнь, она влечет за собою непременные страдания. И чем более греховная эта жизнь, тем более тяжкие страдания придется перенести душе человеческой по смерти тела.
То есть все те святые, вот цитаты, которых вы приводите в своих выступлениях, они не говорят о том, что мучений не будет?
Да, они никто не отрицает, что мучения будут. Вопрос-то идет не о мучениях, а о вечные или не вечные мучения. А мучения будут. Почему и православие важно для человека? Посмотрите, разбойник покаялся, правый разбойник. И Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю. То есть сегодня же. То есть это можно понимать даже так, что без прохождения вот тех страданий, которые возможны для человека, не раскаявшегося. Вот, оказывается, православие дает средства избежать этих мук. Это же чрезвычайно важно. Достаточно сопоставить с нашей даже обычной жизнью, и мы сразу поймем, кто бы захотел, да, перенести какие-нибудь болезни, страдания, избиения и прочее, чтобы достичь, ну, той цели, к которой он стремится. Если есть путь безболезненный, ну, конечно, каждый предпочтет. Ясно, что.
Но можно ли говорить, что вот с воспитательной точки зрения вот эта идея о том, что муки будут, но они будут не бесконечны, что она какой-то соблазн себе несет?
Ну, это, по-моему, неразумно. Неразумно, я говорю, стоит только человеку начать страдать чем-то тяжело, особенно когда боли, и он сразу откажется от этой точки зрения. Это имеет, может быть, только пока мы живем, так сказать, более-менее благополучно, нет особых болезней, нет особых болей, то человек может таким образом рассуждать, что вот, мол, это, мол, человек, который будет уверен, что вечных, бесконечных мук не будет, он сейчас поживет, да, поскольку все равно спасется. Это неверный совершенно подход. Это подход, не учитывающий вот самого факта, самой реальности, что такое страдания как таковые. Хотя об этом святые пишут, что для некоторых людей, да, страх вечных мучений является как раз, ну, понуждением или стимулом к тому, чтобы жить более-менее правильно. Такое есть. Этот момент есть, его исключать нельзя. Но надо объяснять, что не обязательно вечные. Пусть не вечные мучения. Пусть это мучения временные. Но едва ли захочешь попасть в руки садиста, да, чтобы попасть в рай.
И человек уже в этой жизни же основные мучения испытывает из-за своих грехов.
Ну, в какой-то степени да, что уже в этой жизни иногда испытывают и много, и иногда поменьше. Конечно, испытывают, но здесь говорят, что мучения здесь, они значительно меньше, чем те, которые придется перенести там, если человек не раскаялся. И причина состоит в том, что по смерти в человеке открываются действия всех страстей, с которыми он не боролся, без малейшей, так сказать, возможности их утоления. И представьте себе, вот даже вот голодный человек. Посмотрите, что после ленинградской блокады, какие были люди, которые спасались оттуда. Посмотрите, как просто... Как они жестоко переживали этот голод, и какие были даже долгие последствия этого. Так вот и здесь. Все это все не так просто, как иногда представляется, или как представляют.
То есть не Бог будет мучить человека, а страсти.
Ну, Феофан Затворник, святитель, прямо пишет. Пишет даже об этом. Неудовлетворенные страсти, которые невозможно удовлетворить, Да, они будут мучить. Затем. Ведь все-таки церковь уже говорит о том, что есть злые духи или бесы, которые имеют доступ к человеку в полном соответствии с тем, какую свободу дает человек своим страстям. И там, значит, будет не только это страсти будут мучить, но еще и эта бесовская сила, в руки которой попадает эта душа. Будут разжигать еще больше эти страсти. И еще больше будет человек страдать от этого. Да, так что вопрос-то совсем не так просто решается, как это часто представляют. Коль не вечные муки, значит, ура. Ничего подобного. Не вечные муки. Посмотри, когда пытки бывают. Человек готов, не знаю, все отдать на свете, лишь бы только прекратились эти пытки. Мы же читаем и знаем, все готов отдать. Только просто прекратились бы только пытки. А здесь так легко рассуждаю. Ничего, помучаемся, и зато получим блаженство. Через мгновение, после прикосновения только этой пытки к человеку, он взвоет. Ради Бога, только чтобы не было этих временных мучений.
Да, ну вот эта тема такой вызывает интерес у многих православных людей, и часто вот они даже в своих высказываниях какую-то грань уже переходят разумности и называют это даже ересью.
Ну, это действительно переходит к краю, потому что если назвать это ересью, значит, надо называть еретиками и всех тех святых, которые совершенно определенно говорили, высказывали эту мысль. Я подумал, по-моему, это слишком дерзновенно так говорить. Но и обычные люди, которые бросаются вот такими резкими словами, они показывают свое какое-то недомыслие, и даже, я бы сказал, невежество и определенную глупость. Разве можно так делать? Это наши тогда актоихи надо, не знаю, куда выбросить, богослужебные книги. А святые отцы, это сколько святые говорили об этом? И что же они, значит, еретики? Ну кто же, разве можно так? Совершенно очевидно, что в церковном сознании, в сознании святоотеческом существует именно два взгляда на этот вопрос. Совершенно очевидно. Причем самое любопытное и интересное, что очень часто один и тот же Святой Отец пишет в одном месте о спасении всего рода человеческого, тут же, в другом месте, пишет о том, что грешники будут мучиться вечно. Это очень интересное такое вот явление. Чем это вызвано? Может быть, педагогическими соображениями, когда говорят о вечности мучения. А может быть, и другим, чем-то более глубоким, например, понятие вечности. Ведь человек умирающий уже переходит в вечность. Уже там нет времени. Об этом говорит, так сказать, христианское вероучение совершенно однозначно. Там времени нет. Человек вступает уже, душа вступает уже куда? В область вечности. И, может быть, в этом смысле святые отцы иногда говорят о вечности мучений грешников. В этом, может быть, смысле, что они переживают эту вечность и страдают в ней. Может быть, это предположение, но факт, по крайней мере, такого, что множество святых отцов, богослужебных текстов говорят о том, что дней спасения – миру бысть. Вот это вот идея. Она постоянно высказывается в богослужебных книгах и в святоотеческих творениях. И это самое интересное, повторяю, тут же, рядом, параллельно идут высказывания прямо противоположные. И у святых отцов, и в богослужебных книгах. И то, и другое. Почему и приходится говорить, что действительно вот эти две параллельные буквально линии идут прямо рядом, соприкасаясь буквально друг с другом. Друг с другом. И вот отсюда серьезный богословский вопрос, как оценить это и какие выводы можно сделать. Это же вопрос богословский. Поэтому эти все обвинения просто странно выглядят. Просто у нас заимствовали в наших догматических курсах XIX века. Посмотрите, там нигде ни одной цитаты из святых отцов, которые говорят о невечности мучений, не приведено. Разве так можно? Разве можно в христианстве лукавить? Тем более в таком серьезном вопросе, касающемся прям, ну, вечной судьбы человека. Разве такое можно? И нет ничего, ни одной цитатки. Вот игумен ныне митрополит Илларион Алфеев, да, он специально посвятил этому целую работу. Интересная работа, я скажу, называется «Христос – победитель ада». У него даже там подзаголовок «Тема сошествия в ад» в восточно-христианской традиции. И он там приводит огромное количество высказываний и святых отцов, и текстов из богослужебных книг, которые говорят и о том, и о другом. И о том, и о другом. Но вся суть-то в чем? Когда мы видим эти две точки зрения, то как оценить это явление? И вот здесь, может быть, такие, я бы сказал, два подхода. Первый, что мы действительно не знаем, что такое вечность. И, может быть, по этой причине мы видим различные высказывания. Вторая уже точка зрения или вторая оценка заключается в чем? Ведь мы же должны все-таки задать вопрос, вот который Исаак Сирин очень хорошо ставит. Я его сейчас даже зачитаю. Вопрос. Исаак Сирин пишет. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Божие, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы потом безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. То есть главный вопрос в чем? Как понять, мог ли Бог, будучи любовью, и который творил человека для его блага, мог ли он сотворить человека, чтобы подвергнуть человечество, я говорю, поскольку там подавляющее большинство, мог сотворить для вечных, нескончаемых мучений. Это никак не вписывается в основной христианский догмат о Боге любви. Вот и с этой точки зрения, если с этой подходить, то, конечно, тогда точка зрения о вечности мучений не выдерживает критики. Она оказывается гораздо слабее. Но, повторяю, тем не менее, поскольку свидетельства и Священного Писания, и святоотеческих свидетельств мы находим, выходим и те, и другие, следовательно, мы должны все-таки хоть немножко, но смириться перед тем, что здесь для нас какая-то тайна. И должны понять, есть какая-то тайна, но тайна, о которой, видите, Церковь говорит как? То есть оставляя надежду для каждого человека, надежду на то, что все-таки Бог сотворил человека не для мучений, а для жизни.
Ну, многие оппоненты ваши называют именно это ересью.
Но дело в том, что меня удивляет, почему только за то, что я открыл эти... То есть не я даже Сначала написал об этом игумен, тогда еще Иларион Алфеев написал еще эти тексты. Потом я, то же самое, который фактически, хотя и без, может быть, него, это не важно, то же самое сказал об этом. Я только привел их, и уже обвинение обрушивается на меня. Я не понимаю, почему. Это, видимо, получается по древнему обычаю, когда, если прибегал гонец и говорил о поражении армии, то его казнили. Как будто конец в этом был, гонец был виноват, да. Да. Ну, это просто уже, мне кажется, недоброжелательство. Просто, может быть, ко мне, потому что не я говорю об этом, а святые отцы.
Ну, в истории вот вообще были такие случаи, когда вот у святых отцов были разные точки зрения на одну и ту же проблему, и кого-то из них обвиняли в ереси?
Вы знаете, это очень любопытное дело. Даже до тех пор, пока человек не был осужден собором, каноны говорят, и если этого человека кто-то осуждает, то каноны говорят, что осуждающий подвергается осуждению церковному. Даже так. Потому что он берет на себя смелость суда произносить от лица церкви. То есть сказать еретик – это суд от лица церкви. Вот. Но если этот человек не был осужден собором, то в таком случае это осуждение уже падает на того, кто обвиняет этого человека. Поэтому мы видим, что среди отцов, посмотрите, какие были разногласия, я бы сказал, ну, разномыслие, даже по этому вопросу. Никто из них никогда не звал друг друга еретиком. Никто. И, кстати, и ни один собор не осудил ни Василия Великого, который, кстати, вот Василий Великий, я помню, там на лекции я не зачитал, а надо бы зачитать, Василий Великий, который писал: «Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилостивительной жертвою за мир, всех оправдать своею кровью». Это Василий Великий. А другие отцы, как пишут, даже Григорий Богослов, Афанасий Великий, Григорий Ниский. Я говорю, больше десятка отцов уже пишут об этом. Их не осудил ни один собор. Хотя это было не единичное суждение уже, а коллективное. И причем касались вопроса в высшей степени серьезного. Не какого-нибудь там практического. Ни один собор. И не только не осудил, а уже если говорить о Григории Ниском, учение которого было всем известно, так, то его даже, как вот пишет митрополит Иларион, что Шестой Вселенский собор включил имя святителя Григория Ниского в число святых и блаженных отцов, а Седьмой Вселенский собор даже назвал его отцом отцов. Было бы странно, конечно. Странно так делать, если бы действительно он учил какой-то ереси. В связи с этим, правда, вот это очень интересная тоже деталь. В связи с этим некоторые спрашивают и говорят, что а как же Григория Ниского, в общем-то, осудил никто иной, как Варсануфий Великий. Да, даже именно так говорят. Варсануфий Великий. Я помню, посмотрел и даже вот выписал и процитирую. Какой, во-первых, был задан вопрос преподобному Варсануфию. Вопрос был такой. О восстановлении же, то есть восстановлении всего, то есть о спасении всего мира. О восстановлении же ясно говорит тот же святой Григорий Ниский. Только не о таком, какое они, то есть оригенисты, разумеет, что будто бы по окончании мучения человек будет восстановлен в первобытное свое состояние, то есть будет чистый ум, но говорит, что мучения будут смягчены и окончатся. Это такой был вопрос. Вот в каком даже плане поставлен вопрос упоминания о Григории Ниском. А он что ответил? Преподобный Варсонфий в своем 610-м ответе. Он в этом ответе даже не упоминает имени святителя Григория Ниского, как, кстати, и Григория Богослова, который тоже значился в этом вопросе, о которых, кажется, шла речь. И ни единым словом, даже не упомянув о них, и не осуждает учение Григория Ниского о конечности мучений, как он пишет, нас, грешных. Ни единого слова даже нет в его ответе. Это, понимаете, у меня впечатление такое, что просто уже люди ищут изо всей силы, что бы такое найти. И поэтому занимаются подчас, ну, я бы сказал, фальсификацией даже. То есть этим самым они свидетельствуют, что их не интересует истина. И это очень печально. Когда по такому серьезному вопросу люди вместо искания истины ищут во что бы то ни стало настоять на своем мнении. Это очень опасное явление в нашей жизни. Да, вот так.
Некоторые оппоненты находят у тех святых отцов, которые вы цитируете, наоборот, высказывания, где они утверждают о вечности мучений у Василия Великого, Исаака Сирина,
правильно,
многих других. Ну и вы об этом даже в своей книжке «Бог» вы пишете и приводите.
Правильно.
Открыто это все.
Конечно. И в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных книгах. Всюду мы находим и то, и другое. Приходится вот постоянно повторять это. И поэтому меня, я бы сказал, просто умиляют, да, те, так сказать, ну, соображения, когда говорят, а вот в Священном Писании написано, или вот Святой Отец также пишет о вечности мучений. Отвечаю, да, пишут, конечно. Киев пишут и то, и другое. И поэтому давайте вместе подумаем, как относиться к этому. Вот в чем дело-то.
Ну вот критики, они ничего не говорят о том, как относиться к тем цитатам, которые вы приводите, а не вечности мучений.
Ну потому что они чувствуют, видимо, и понимают, что здесь у них, вот здесь они ничего не могут сказать. Вот в чем дело-то.
Они уходят от ответа на вопрос.
Да,
к сожалению.
К сожалению, вместо того, чтобы честно сказать, да, вот и так, да, и давайте вместе подумаем. Вся суть моей книжки и моего выступления именно в этом. Да, и так мы видим и то, и другое. Единственное, что, конечно, я лично считаю более логически оправданно точку зрения о том, что все-таки Бог сотворил человека и человечество не для бесконечных мучений. Это логически оправданно. Логически как? Поскольку Бог есть любовь. И Он не мог сотворить, будучи любовью, для вечных мучений. Так, но это уже мое личное мнение. И в данном случае он не имеет никакого значения. А вывод мой, который я это делаю, да, я считаю, что это тайна. Поскольку и то, и другое находим, значит, это тайна. Какая-то тайна. Может, она откроется. А может, откроется после смерти только людям.
Ну, вот оппоненты, они находят каждый раз какие-то новые цитаты и пытаются рассматривать, в общем, это как какую-то новую проблему. Хотя, по сути, ответ же он один на все эти.
Ну да. Ну просто это немножко... Ну они никак не могут посмотреть на то, как поставлен вопрос. И вместо этого вот найдут цитатку и ах, сразу. Хула на Духа Святого не простится ни всей жизни, ни... будущее.
Вот как раз вот этот вопрос был в выступлении вашем. Да.
Ну вот я говорю, вот, ну что же такое? Да разве только это? Там же множество других высказываний в Новом Завете, которые говорят о вечности мучений. Не только это. И это тоже, и другие. Так в этом и весь вопрос. А другие высказывания как раз противоположные. Прямо противоположные. Даже у самого, даже в Евангелии, то есть высказывание Иисуса Христа, когда я вознесен буду, всех привлеку к себе. Даже у апостола Павла это множество высказываний по вопросу невечности мучений, просто множество, и которые святые отцы объясняют именно в смысле, что вечных мучений не будет. Причем не только святые отцы древние, но и святые отцы уже нашего времени, такие как Игнатий Брянчанинов, например, Феофан Затворник. Это же очень интересно. И они, это те отцы, опять-таки, те наши отцы, которые говорят о вечности мучений. И они в то же время говорят о другом. Да, в этом вся и проблема. А, видимо, вот эти люди, которые пишут, они никак не могут понять, что вот в чем проблема. В этом суть. Как ее решить? В наших вот учебниках эта проблема, к сожалению, не поднималась. К сожалению. А надо было. Надо было обязательно эту проблему поднять, потому что это самый серьезный апологетический вопрос, самый серьезный, самый, кстати, трудный и самый, я бы сказал, тяжелый, несущий в себе очень, очень тяжелый заряд против христианства. И так от него отмахнуться и сказать, будут только вечные муки – это просто, мне кажется, это просто неразумно. Без всяких, кстати, оснований.
Особенно в наше время, наверное, психология у людей уже совсем другая, чем там 100-200 лет назад. Уже никого не напугаешь сейчас.
Да, совершенно верно. Когда-то люди более им сказали, и они поверили. А теперь нет. Ну и вся наука, она построена на чем? На таком аналитическом отношении к любой информации. Так же и в данном случае.
Мне кажется, это надежда, вот, которую дает христианство и для нас, грешных, и для наших родственников, которые, может быть, умерли вне православия, она, наоборот, привлекает к церкви, а не несет какой-то соблазн.
Ну, вот кто как смотрит. Я тоже так думаю. Но, тем не менее, я ни в коем случае все равно не утверждаю, что вечных мук не будет. Я говорю, я не знаю. В церкви есть два взгляда.
Вот еще тоже ваши критики часто ссылаются на 9-й анафематизм 5-го Вселенского собора. Дословно вот он звучит так. «Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет анафема?»
Во-первых, этот анафематизм, 9-й, он содержится не в решениях собора, как пишут об этом исследователи, здесь у них разные мнения, вот, а в послании императора Юстиниана Константинопольскому патриарху Мине. И что потом этот текст из текста письма взяли уже переписчики и внесли туда. Об этом пишут исследователи. Вот это, так сказать, первый вопрос. Первый, так сказать. Который действительно тоже важен в данном случае. Второе, о чем нужно сказать, что речь-то шла на соборе об оригенизме, о его понимании вечных и невечных мучений, о его понимании вот этого апокатастасиса пантон, то есть восстановлении всего. А оригеновское учение, оно действительно это было учение, заслуживающее всякого осуждения. Это совершенно справедливо, потому что он учил, Ориген, что человек был создан чистым умом, а уже в тело эти умы посылались после их грехопадения в том мире. Там они согрешали, и в качестве наказания они посылали соответствующие тела. И поэтому восстановление всего апокатастасис это Ориген видел в чем? В том, что в конечном счете люди опять станут чистыми умами. Но это действительно ересь. В чем у него даже и большая тут ересь даже. Тот же Пятый Вселенский Собор осудил идею предсуществования душ. Но Ориген об этом и говорил, что, оказывается, умы существовали до того, как человек стал духовно-телесным существом. Опять-таки, опять действительно осуждено. Конечно, все это совершенно дикие вещи, и совершенно справедливо, что Собор осудил это учение. И именно в контексте этого учения и говорит этот девятый анафематизм о том, что анафема да будет тем, кто говорит о том, что мучения будут не вечными. По крайней мере, это очень легко понять. Вот. И затем, конечно, ответ такого рода. Если вы действительно, да будет анафема, то в таком случае этой анафеме должны быть подвергнуты целый ряд святых отцов, которые жили до Пятого Вселенского Собора. И затем, что самое удивительное, мы же видим мысли, те же самые и после Пятого Вселенского Собора. Вот в чем дело. Мы видим их и у Исаака Сирина, мы видим это у Максима Исповедника. Вот. Так что, если бы эта анафема распространялась действительно вообще на учение, то тогда это бы совершенно иначе была бы реакция Вселенских Соборов. А мы эту реакцию никак не видим. Поэтому, и более того, даже, как я уже говорил, что даже Григорий Ниский, который самый известный был выразитель вот этого учения, которого чуть ли не думали, как вот сейчас пишут, да, что он проповедовал оригенизм, ничего подобного. Его апокатастасис пантон совсем другой. Он говорил о восстановлении совсем ином, а не о том, о котором говорил Ориген, и подвергся, как его учение Оригена, по крайней мере, подвергся справедливому осуждению. Вот эти соображения, их же просто надо же иметь в виду. Но часто, еще раз я говорю, часто тут просто буквально хотят что-то найти, что-то такое, осудить, какое-то страстное желание, во что бы то ни стало. Но это, об этом приходится только сожалеть. Причем доходит это подчас до оскорблений каких. Вон это есть, брошюра одного вышла, игумена, так он там меня называет, что я осмелился посягнуть на святыню Евангелия, да, что я утратил спасительный страх Божий, рукой подать, бесстыдно и нагло попираю свою совесть и так далее. Видите уже, что... То есть это уже не дискуссия, научная дискуссия, а здесь просто уже, просто шквал оскорблений. И этим самым человек свидетельствует. Не может он, значит, уже объективно подойти к анализу этого вопроса. Вот все те святые, которые пишут о вечных мучениях, они не затрагивают даже этого вопроса. Как правило, не затрагивают вопросы. Как же Бог, будучи любовью и зная, что человечество пойдет на вечные муки, почти все человечество, тем не менее сотворил их, как это понять, будучи любовью? Они просто не затрагивают этого вопроса, а просто повторяют слова Писания, и все. А на вопрос, на этот, не отвечают.
Ну вот все критики, они тоже не отвечают на этот вопрос, они уходят от него.
Да, они уходят от этого вопроса, это же главнейший вопрос. Никто не хочет смириться перед тайной. Буквально просто именно настаивают, именно вот так и больше никак. Вот, как мы говорим, да. Вот так. Кстати, это, конечно, совершенно противно духу, святоотеческому духу, вот такая настойчивость.
Многие критики обвиняют вас в том, что вы передергиваете цитаты, вырываете из контекста, там неточно цитируете.
Да, это они пишут, но, к сожалению, надо было бы прям привести бы то, как есть. А вот на самом деле получаются очень любопытные картины. Вот смотрю, читает Ириней Леон, нет, Эпифании, по-моему, кипрского, да, который пишет, что врата ада были сокрушены, адамантовы врата, так? Вот, и пишут, что я неправильно цитирую его, и приводит совсем другую цитату, не относящуюся к данному тексту. Забыли о том, что да, святые отцы пишут и то, и другое. Но да. В данном-то случае это именно так он пишет. И зачем же говорить, что неверно цитирую? Я не то цитирую, что хочется автору, это верно. Да, но цитирую это то самое. Или очень, очень смешное, например, возражение одного, который пишет, что Исаака Сирина из его слов подвижнических не так цитирую, но там вместо «его» так, да, грешный, грешника не может представить себе радости воскресения своего. Критик пишет, не своего там, а его, то есть Христа. Радости. Грешник не может представить себе, да, воскресение, говорит, надо его там стоит. Тут любопытно. Он пишет, правильно, в этом издании написано его. В издании 1858 года. А в издании, которое тщательно было проверено профессором нашей академии дореволюционной Соболевским, там стоит «своего». Митрополит Илларион тоже самое пишет «своего». Но даже дело не в этом. Что весь дальнейший текст этого высказывания Исаака Сирина, да, весь посвящен чему? Что грешник не может даже представить себе, да, радости воскресения, что он грешный, и ему вместо грехов воздаяние воскресения, и вместо наказания ему радость блаженства. Дальше все это написано. Но вот одно слово вдруг не то. Хотя бы посмотрел, а что меняет? Ничего не меняет. Но зато можно прицепиться.
То есть, в принципе, почти у любого святого отца можно найти целый ряд высказываний,
да,
и говорящих о вечности мучений, и
да,
также целый ряд высказываний, говорящих о невечности.
Да, да. Поэтому... и то, и другое. Избавь Бог фальсифицировать. Зачем же это нужно? Мы занимаемся серьезным, богословским, научным вопросом, который имеет колоссальное значение для нас, для психологии каждого человека. Действительно ли все те, кто не знал Христа, кто не знал христианства, не был православным, действительно ли все эти миллиарды пойдут на вечные мучения? Вечные, главное, нескончаемые. Или нет? Вопрос, имеющий огромнейшее значение для человека. Особенно, когда это касается его родных, его близких, его друзей, его родителей, его детей и так далее. Это же имеет огромнейшее просто значение. И вдруг так легко отмахнуться от этого, это уже, по-моему, что-то выглядит, ну, очень странно, по крайней мере, совершенно несерьезно.
Ну, вот с духовной точки зрения, вот с чем может быть связана вот такая решимость оппонентов, что муки будут бесконечные?
С духовной точки зрения, самомнение, видение себя, в общем-то, праведным. Если прямо спросить, он скажет грешный. Но на самом деле он не сомневается, этот человек, что он не настолько грешен, чтобы погибнуть. То есть он гораздо больше праведен, чем грешен. И поэтому так безапелляционно он утверждает о бесконечных мучениях грешника. Если бы он видел себя действительно достойным, достойным этих вечных мук, он бы, по крайней мере, бы замолчал. И обрадовался бы даже, когда вдруг встретил святых отцов такое учение. Вот. И потом, конечно, странное впечатление производят многие. Прям чувствуются люди богословские, совершенно необразованные. Это многих совершенно это видно. И они вдруг начинают возражать. Или начинают обвинять и осуждать. И смотришь, ну что ты будешь делать? Ну вот как мы уже говорили. Ересь, еретик и так далее. Почему обращение ко мне? Только потому, что я их опубликовал? Ну, тут совершенно ясно, что речь связана не с наукой, не с серьезным отношением к этому вопросу, а здесь нечто другое. Или инерция такая, которой привыкли так считать, и уже трудно усомниться. Трудно принять наличие даже другого взгляда. Причем надо же утверждать, я еще раз говорю, я ничего не утверждаю. Я не знаю. Не знаю решения этого вопроса. Считаю, что это тайна. Да, но действительно, вот эта точка зрения отцов о том, что будет восстановление всего, как пишет Григорий Богослов, кстати, как об этом пишет, употребляет даже эти термины, да, этот термин даже употребляет, апокатастасис пантон, да, что если это будет, это вселяет действительно радостную надежду.